Ежедневность. Булочки, булочки, хлеба пшеничного, мясца бы немного. Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии холода. Организму человеческому, как организму теплокровному, он боится холода и как-то душевно боится, а не кожно, не мускульно. Душа его становится грубую, жестокую, как гусиная кожа на холоду. Вот вам и свобода человеческой личности. Нет. Душа свободна, только если в комнате тепло натоплено. Без этого она не свободна, а боится, напугана и груба. Впечатление еды теперь главное. И я заметил, что к позору и господа, и прислуга это равно замечают. И уже не стыдится бедный человек, и уже не стыдится горький человек. Проехав на днях в Москву, прошелся по Ярославскому вокзалу с грубым желанием видеть, что едят. Провожавшая меня дочь сидела грустно, уткнувшись носиком в муфту. Один солдат, вывернув из тряпки огромный батон, витой хлеб пшеничный, разломил его широким разломом и начал есть, даже не понюхав. Между тем, пахучесть хлеба, как еще пахучесть мяса в овощах, есть что-то безмерно неизмеримее самого напитания. О, я понимаю, что в жертвеннике Соломонова храма были сделаны ноздри, и сказано о Боге, сказано, что Он вдыхает туки своих жертв. Солнце. Заботится ли солнце о земле? Ни из чего не видно. Оно ее притягивает прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадратам расстояний. Таким образом, первый ответ о Солнце и о Земле Коперника был глуп. Просто глуп. Он сосчитал. Но счет в применении к нравственному явлению я нахожу просто глупым. Он просто ответил глупо, негодно. С этого глупого ответа Коперника на нравственный вопрос о планете и Солнце началась пошлость планеты и опустошение небес. Конечно, Земля не имеет о себе заботы Солнца, а только притягивается по кубам расстояний. Тьфу. Номер 4. Правда и кривда. Без грешного человек не проживет, а без святого слишком проживет. Это-то и составляет самую главную часть о космичности христианства. Не только. Читаю ли я Евангелие сначала к концу или от конца к началу? Я совершенно ничего не понимаю, как мир устроен и почему. Так что Иисус Христос уж никак не научил нас мирозданию. Но и сверх этого и главным образом дела плоти Он объявил грешными, а дела духа – праведными. Я же думаю, что дела плоти – суть главная. А дела духа – так, одни разговоры. Дела плоти и суть космогония, а дела духа – приблизительно выдумка. И Христос, занявшись делами духа, занялся чем-то в мире побочным, второстепенным, дробным, частным. Он взял себе обстоятельства образа действия, а не самый образ действия, то есть взял он несказуемого того предложения, которое составляет всемирную историю и человеческую жизнь, а только одни обстоятельственные, теневые, штриховые слова. Сказуемое – это еда, питье, совокупление. О всем этом Иисус сказал, что грешно, и что дела плоти соблазняют вас. Но если бы не соблазняли, человек и человечество умерли бы. А как, слава Богу, соблазняют, то тоже, слава Богу, человечество продолжает жить. Позвольте, что за слава Богу, если человек, человечество, умер? Как же он мог сказать: «Азм есть путь и жизнь»? Ничего подобного, ничего даже приблизительного. Обстоятельственные слова. Напротив, отчего есть звезды и красота? Это понятно уже из насаждения рая человеком. Уже он прекрасен, и это есть утренняя звезда. Не хочу сказать, что утреннюю звезду Бог дал человеку в раю, и тайным созданием Эдема он выразил и вообще весь план сотворения чего-то изумительного, великолепного, единственного, неповторимого. Все к этому рвется. Лучше, лучше, лучше. Есть меры и измеримость. Бог как бы изрек: «Я безмерный, и все сотворенное мною рвется к безмерности, бесконечности, нескончаемости». А, это понятно. Там оникс и камень в долах, о рае. Напротив, когда мы читаем Евангелие, то что же мы понимаем в безмерности? Да и ни в одной безмерности мы вообще ровно ничего не понимаем в мире. И вот на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от мук рождения. Апокалипсис, 12 стих. Иисус же сказал: «Есть скопцы, которые из чрева матерного родились така, и есть скопцы, которые сами сделали себя скопцами ради Царства Небесного. Кто может вместить это, да вместит». Евангелие от Матфея, стих 19. Тут мы понимаем, что роды, именно человеческие роды, лежат в центре космогонии. Тут мы совершенно ничего не понимаем, кроме того, что это не нужно. Библия – нескончаемость. Евангелие – тупик. Теперь грех и святость. Космическое и акосмичность. Мне кажется, что если уж где может заключаться святое, святость, то это в сказуемом мира, а не в обстоятельствах образа действия. Что за эстетизм? Поразительно великолепие Евангелия. Говоря о делах Духа в противоположность делам плоти, Христос через это именно и показал, что Аз и Отец не одно. Отец, так он и Отец, посмотрите Ветхий Завет, чего-чего там нет. Отец не пренебрегает самомалейшим в болезнях дитяти, даже в капризах и своеволии его. И вот там, в Ветхом Завете, мы находим всяческое. Все страсти кипят, никакие случаи и исключительности не обойдены. Отец берет свое дитя в руки, моет и очищает его сухим и мокрым от кала грязного и от мокрого. Посмотрите о лечении болезней, парши, коросты. В пустыне он идет над ними тенью днем, облако, зной, и столбом огненным ночью освещает путь. Похитили золотые вещи у египтян, и это не скрыто. ибо так естественно, так просто, ведь они работали на них в рабстве, работали бесплатно. Этим таинственным и глубоким попечением о человеке, каким-то кутающим и пеленающим, отличается отцовский завет от сыновнего. Сын именно не одно с отцом. Пути физиологии – суть пути космические. И роды женщины поставлены впереди солнца, луны и звезд. Тут тоже есть объяснение, чего абсолютно лишено Евангелие. Действительно, тут показано в видении апокалипсиса, что и луна, и звезды, и солнце – все для облегчения родов. Жизнь поставлена выше всего, и именно жизнь человека. Пирамида ясна в основании и завершении. Евангелие оканчивается скопчеством, тупиком. Не надо. Не надо самых родов. Тогда для чего же солнце, луна и звезды? Евангелие со странным эстетизмом отвечает: для украшения. В производстве жизни этого не нужно. Как солнце, луна и звезды явились ни для чего, в сущности, так и роды есть ненужное для Евангелия, и мир совершенно обессмысливается. Все понятно в Библии. Ничего не понятно в Евангелии. И вот престол апокалипсиса, посреди коего сидят животные. Что за представление небес? Но разве роды коровы ниже чем-нибудь родов женщины? Это пути Божии. В оправдании всего апокалипсиса именно и лежит оправдание божеское, оправдание отцовское, и с болячками, и с коростами, и с поносами, и с запорами дитяти человека. Как чудно! О, как хорошо! Славны и велики пути Твои, Господи, и славны они в болезни и в исцелении. Апокалипсис изрекает как бы правду вселенной, правду целого, вопреки узенькой евангельской правде, которая странным образом сводится не к богатству, радости и полноте мира, а к точке, молчанию и небытию скопчества. Воистину, поколебались основания земли. Христос пришел таинственным образом поколебать все основания, сотворенной будто бы отцом его вселенной. И что Коперник на вопрос о солнце и земле начал говорить, что они действуют по кубам расстояний, то это совершенно христианский ответ. Это именно обстоятельства образа действия. А для чего они действуют? Это и неведомо, и неинтересно. Таинственным образом христианство начало обходиться пустяками. На вопрос о земле и луне оно ответило кубами расстояний, а на вопрос о гусенице, куколке и мотыльке оно ответило еще хуже, что так бывает. Наука христианская стала сводиться к чепухе, позитивизму и бессмыслице. Видел, слышал, но не понимаю. Смотрю, но ничего не разумею и даже ничего не думаю. Гусеница, куколка и мотылек имеют объяснение, но не физиологическое, а именно космогоническое. Физиологически они необъяснимы. Они именно неизъяснимы. Между тем, космогонически они совершенно ясны. Это есть все живое, решительно все живое, что приобщается к жизни, гробу и воскресению. В фазах насекомого даны фазы мировой жизни. Гусеница. Мы ползаем, жрем, тусклы и недвижимы. Куколка. Это гроб и смерть, гроб и прозябание, гроб и обещание. Мотылек. Это душа, погруженная в мировой эфир, летающая, знающая только солнце, нектар и никак не питающаяся, кроме как из огромных цветочных чашечек. Христос же сказал, в будущей жизни уже не посягают, не женятся. Но мотылек есть будущая жизнь гусеницы, и в ней не только женятся, но наоборот Евангелию, при сравнительной неуклюжести гусеницы, при подобии смерти в куколке, бабочка вся только одухотворена и не вкушая вовсе. Поразительно, не только хоботок ее вовсе не приспособлен для еды, но у нее нет и кишечника, по крайней мере, у некоторых. Странным образом она имеет отношение единственно к половым органам чуждых себе существ. Приблизительно именно древо жизни, растений, непонятных, загадочных. Это что-то перед всякою бабочкою неизмеримое, огромное. Это лес, сад. Что же это значит? Таинственным образом жизнь бабочки указывает или предвещает нам, что и души наши после гроба куколки будут получать от нектара двух или обоих божеств. Ибо сказано, что сотворена была вселенная от Элогим, двойственное число имени Божия, употребленное в рассказе Библии о сотворении мира, а не от Элоах, единственное число, что божеств два, а не одно, по образу и подобию которых мужем и женою сотворил боги человека. Мотылек – душа гусеницы. Соло – душа без превходящего. Но это показывает, что душа не нематериальна, она осязаема, видима, есть, но только иначе, чем в земном существовании. Но что же это и как? Ах, наши сны и сновидения иногда реальнее бодрствования. Гусеница и бабочка показывают, что на земле мы только жрем. А что там? Будет все – полет, движение, камедь, мирра и фимиам. Загробная жизнь вся будет состоять из света и пахучести, но именно того, что ощутимо, что физически пахуче, что плотски, а не бесплотно, издает запах. Не без улыбки можно ответить о соблазнах мира сего, что в них-то и течет, как бы истекает из души вещей, из энтелехии вещей, уже теперь жизнь будущего века, и что вкусовая и обонятельная часть нашего лица, и вообще-то наиболее прекрасная и небесная, именно и прекрасна от очертания губ, рта и носа. Что за урод, в ком нет носа и губ? Или есть в них повреждение и даже просто некрасивая линия? Апокалипсическая в нас улыбка. Улыбка всего апокалипсичнее. Радость ты, искра небес, ты божественна, дочь Елисейских полей. Это не аллегория, это реальная, точнее, это ноументальная правда. Хорошо соблазняться. И хорошо быть соблазняемым. Хорошо. Через кого соблазн входит в мир, он вносит край неба на плосковатую землю. Загадочно, что в Евангелии ни разу не названо ни одного запаха, ничего пахучего, ароматного. Как бы подчеркнуто расхождение с цветком Библии. Песнью песней, этой песней, о которой один старец Востока выговорил, что все стояние мира недостойно того дня, которой была создана песня песней. И вот Евангелие, таким образом, представляет эту и будущую жизнь совсем наоборот. Пути-то жизни, насколько они физиологические пути, и есть главное и небесное, престол апокалипсиса. Это и есть подлежащее, которое оправдалось. А тот путь жизни, жизнь духа, есть обстоятельственный путь, проводимый в праздности, эстетике и разговорах. И долго на свете томилась. Она, эта земная жизнь гусеницы, ползающая и жрущая. Желанием чудным полна. Это мотылек, бабочка, утопающая в эфире в солнечных лучах. Того самого солнца, которое и со звездами, и с луною только окружает роды женщины. И песен любви заменить не могли ей скучные песни земли. И никакого ада и скрежета зубовного там, а собирание нектара с цветов. За муки, за грязь и ссор, и земледелие гусеницы, за гроб и подобие, но только подобие смерти в куколке, душа восстанет из гроба и переживет, каждая душа переживет и грешная, и безгрешная свою невыразимую песню песней. Будет дано каждому человеку по душе этого человека и по желанию этого человека. Аминь. Из таинств Христовых. Не бо врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда. Как это сказано! О, как сказано! И чудятся какие-то действительно страшные тайны за сказавшим так или особенно за увидевшим что-то. Сын. Чтобы сын родился, нужно допустить какой-то недостаток в отце. Отец — это так полно. Отец — это все. Отец — это солнце и душа, и правда солнца. Везде лучи его до концов вселенной. Отец и кончено. Что же значит, что сын родился? Только если отец в чем-то недотворил. Или, может быть, он не научил или не доучил, но и нравственный закон он уже принес на Синае. Вовсе не одно сотворение глыб, солнца и луны, и света и ночи. Что же, как же? Нельзя понять иначе, как заподозрив отца в недостатке и полноте. Отец — это еще не все и не конец. Ну, тогда понадобился и сын. Солнце. Живет ли солнце? Вот самое загадочное и даже единственно загадочное о нем. Все решительно ученые, до единого все, от Лапласа до гимназиста, убеждены, что оно, конечно, не живет, что оно есть предмет. Но почему не гаснет? Погаснет. Но ведь времени было довольно, чтобы погаснуть. Довольно ли? О, кажется, от него жизнь на земле. От него ли? По-видимому. Живое от механического? Странно. Да. Но так учат атомы. Они все стучат. Ну, а если оно живет, тогда первая мысль кидается к Христу. Значит, ты не Бог. Странно. Солнце живет. Допустим, эту гипотезу. Допустим, не как фразу, а как действительность. Но как же оно живет в таком огне? В таком огне прекращается жизнь, и если бы так, то значило бы, что для жизни пределов температуры нет. Странно. Нет, по-видимому, не живет. При такой горячности все скипит, сварится. Имеет ли оно душу? Вот вопрос. Что будет с душой при очень высокой температуре? Неведомо. Почему планеты движутся около Солнца? Почему не стоят около Солнца? Тогда бы упали. Ну и упали, ничего, мала куча. Все же в движениях планет и в самом Солнце наука ничего не понимает, даже разнаука. И Лаплас понимает столько же, сколько гимназист. Да, еще. что заключается внутри чего? Солнечная система заключается внутри Евангелия? Или Евангелие заключается внутри Солнечной системы?